В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня в нашей последней программе, посвященной античному периоду Крыма, мы поговорим о гуннах, настоящем биче божьем древних жителей полуострова. И сегодня нашим гостем будет Алексей Комар, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Алексей, со школьных лет, а некоторые даже и на университетской скамье слышали, что именно приход гуннов на северное, территорию Северного Причерноморья, в Крым, ознаменовал собою конец фактически древнего античного мира. Гунны прошли смерчем, гунны прошли саранчой, все уничтожали, все разрушали на своем пути, оставляя только пепелище, и поэтому, в общем-то, древний мир, в частности, в Крыму, закончился. И потом, фактически, византийцам приходилось его отстраивать с нуля. Но вот в последние, может быть, там, лет, наверное, 20, а может быть и того меньше, стали появляться материалы, которые свидетельствуют о том, что, дескать, ну, не вся жизнь в Крыму, не все Северное Причерноморье вымерло после прихода гуннов. Вот на сегодняшний день такой общий вопрос, потом мы будем говорить много о частностях. На сегодняшний день можно ли говорить о том, что гуннское нашествие вот в конце 4 века действительно положило конец древней истории Крыма, или это лишь один из эпизодов, может быть, важный, но не решающий?
Я думаю, что совсем даже не решающий. Дело в том, что обычно забывают предысторию гуннского нашествия. Дело в том, что в XIX веке история строилась в основном на письменных источниках, на повествовании ужасающих каких-то там появлений восточного народа, так как это воспринимали римляне и воспринимали готы. То есть европейцы первый раз встретили, будем так говорить, что представители другой расы. До этого они имели дело только с ираноязычными кочевниками-европеоидами, которые долго жили, и даже если появлялись, то все равно очень быстро адаптировали. Это первый раз был народ, язык которого был совершенно непонятен, никто его не мог понять, выглядели страшно, поэтому описания были действительно больше построены на эмоциях. С точки зрения современной истории мы больше опираемся на знания археологии. И мы видим, что процесс конца античного мира в Крыму и в Северном Причерноморье начался на самом деле задолго до появления гуннов, фактически в римское время. На данный момент археологи связывают это очень медленное, много столетий, процесс прекращения существования поселений, городов, с чисто климатическими причинами. Никакие не кочевники. Начался где-то в первых веках первого тысячелетия нашей эры, начался процесс постепенного уменьшения влажности. То есть чем меньше влаги за год выпадает в грунт, тем, соответственно, менее плодородной становится почва. Сельское хозяйство, хора вокруг городов становится не очень рентабельным. Население постепенно забрасывает такие поселения земледельческие, уходит в города. Если вы посмотрите на историю, например, падения той же Скифии, она аналогично была очень медленной. Не пришли завоеватели сарматы и огромным пепелищем оставив за собой весь свой путь. А на самом деле это было несколько веков такой же аридизации, то есть иссушение климата, уменьшение влажности. И скифы постепенно вынуждены были оставлять степи, уходить в тот же Крым, так появилась крымская скифия, переходить к оседлому способу жизни, потому что он был менее экстенсивный, то есть требовал менее территорий. Даже те же самые процессы практически привели к падению земледельческой коры уже, будем говорить, греческих, а римских городов в Северном Причальном море, хоры Боспора. Поэтому, когда сюда пришли гунны, честно говоря, особо нечего было и сжигать. Жизнь теплилась вокруг отдельных городов, самых больших городов, и все они потом стали византийскими.
И вот тут мы подходим к первому из таких частных вопросов нашего повествования. Кто такие гунны? Откуда они взялись в Северном Причерноморье? И, как вы уже сказали, что они своим расовой принадлежностью, своим внешним видом, языком и обычаями настолько шокировали европейцев, что те считали их чуть ли не там предвестниками конца света. Откуда они появились, чем они занимались до того, как прибыли в Крым?
Ну, старая теория связывает гуннов с государственным образованием кочевников на север от Китая, которая в источниках называлась Хунну или Сюнну. Если мы говорим о истории азиатских Сюнну или Хунну, то этот народ очень слабо связан с нашими европейскими гуннами. Скорее всего, распад постепенной империи Сюнну, он привел только к тому, что отдельные выплески подданных этого народа двинулись на запад и, соответственно, спровоцировав этим цепочку переселений. То есть это как бы цепная реакция. Кто-то кого-то сдвинул, следующий народ. Если мы посмотрим на психологическую составляющую материальной культуры гуннов, которые пришли в Европу, и на их антропологический тип, то окажется, что гунны, которые сюда попали, не были чистыми монголоидами. Это была смешанная европеоидно-монголоидная раса. То есть это население, которое проживало все-таки в Средней Азии, а не на Дальнем Востоке. Материальные признаки культуры, погребальный обряд тоже очень слабо похожи с теми гуннами, которые жили в Монголии, в Хакасии, в Минусинской котловине. Они похожи на население Средней Азии, скорее всего, от региона Казахстана. То есть основная масса кочевников, которая пришла в Европу вот с вот этим нашествием гуннов, скорее всего, это были сдвинутые кочевники из региона Казахстана современного.
Чем они, как была построена их экономическая и социальная структура до появления в Северном Причерноморье? Были это классические кочевники, которые жили, не слезая с коня, или, может быть, они практиковали какие-нибудь ремесла, земледелие?
Но если мы говорим о именно восточной части гуннов, то это была очень развитая цивилизация, потому что они контактировали близко с Китаем, у них были и города, было очень развитое ремесло, ничего из этого в Европу не попало. Поэтому, скорее всего, то население, которое пришло вот в конце IV века в Европу, оно было обычные скотоводы с невысокой ремесленной базой. И тоже подтверждается тем, что в Европе фактически сразу вот комплекс их материальной культуры, за исключением там очень традиционных вещей, типа, например, лука, характерного гуннского лука, который они делали по своей технологии, или культовых вещей, там, статуэток. Остальное все было воспринято сразу же местное. То есть то, что мы находим в погребениях, там, пряжки, оружие и так далее, все уже сделано местными европейскими мастерами и подвержена, ну, как бы влиянием эпохи. Другое дело, что они любили очень яркий стиль украшения, так называемый полихромный. То есть знатные гунны украшали сбрую, оружие большим количеством камней. Поначалу гранатов, они очень любили красный цвет, но в Европе ремесленники очень быстро им предложили более дешевый вариант, это красное стекло. Поэтому большинство гуннских находок вот этом поликромном стиле, красивом, с красными камешками, это стекло, это не гранаты.
Если я вас правильно понял, те гунны, которые прибыли в Европу, ну, сначала в Северное Причерноморье и Крым, не отличались высоким уровнем развития экономики, но Почему же так случилось, что гунны превратились в главную опустошающую силу Римской империи? Почему они дошли аж до самой Франции? Почему вождь гуннов Аттила был прозван «Бич Божий»? Что такого было у гуннов, чего не было у европейцев? И почему европейцы там несколько десятилетий фактически стонали под гуннским игом?
Но это очень дискуссионный вопрос, потому что каждый из историков видит причины в чем-то своем. Кто-то, исследователи Римской империи, видит внутренние проблемы Римской империи на тот момент. Вы, наверное, помните, что произошел распад в это время как раз некогда единого государства на восточную и западную часть, соответственно, со столицами в Константинополе и Риме. Другие исследователи обращают внимание на структуру так называемого государственного или раннегосударственного объединения гуннов. Дело в том, что те варварские народы, с которыми имели дело римляне до этого, они строились по принципу так называемых родоплеменных структур. Очень сильные были связи, свой род, племя, соответственно, чем дальше родственная связь у тебя с каким-то германцем, например, там, или славянином, происходит ослабление как бы центральной власти. Эти племена не могли создать очень большого объединения. Те же самые готы, например, перед лицом опасности, когда появились гунны, они делились на грифтунгов, витервингов или остроготов и визиготов, они не объединились вместе против гуннов. И в этом была вся, скажем так, суть тогдашней организации Европы. Кто тебе больше родственник, с кем ты больше воевал, вот это имело значение. Ты не объединишься со своими неродичами для того, чтобы там противостоять какому-то непонятному врагу. Что предложили гунны, то, что мы фиксируем, вот развитие гуннского объединения от конца IV века, до времен Аттилы, когда был расцвет гуннского этого государства. Источники, например, описывают, что когда гунны пришли в Северное Причерноморье, они столкнулись с аланами-танаитами, то есть аланами, которые жили возле Дона. После долгих столкновений они подчинили часть алан себе и при их помощи подчинили остаток алан. То же самое было каждый раз с готами, с германцами, которых покоряли гунны. Не как волна, не сокрушительный удар, а медленно, постепенно, один за другим, поскольку они не объединялись ни готы, ни аланы против гуннов. Они подчиняли какую-то часть их и присоединяли к себе. То есть то, что мы видим, это формирование такого раннегосударственного объединения под названием вождевство, где не важно, что ты не член племени, важно, что ты признаешь власть вождя. И силы гуннов вырастали как снежный ком. То есть представляете себе, например, снежку, которая катится по горе, захватывая все более и более снега. Вниз она обрушивается лавина. Вот то же самое было с гуннами. Ко времени Аттилы в гуннском объединении были иранцы, аланы разных племен. Германцы, готы, гепиды, тоже разные совершенно племена. Очевидно, были славяне, поскольку Прист даже передал несколько славянских слов из столицы. Были римляне. Всякая разноязычная вот эта вот смесь, она подчинялась просто вождю. И законы этого раннего государственного объединения строились не по принципу родоплеменного права, а именно на факте признания верховной власти одного вождя. Именно это дало гуннам тот ресурс и те силы, которые сокрушили в конце концов Римскую империю.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Э, О каких границах гуннского владычества или хотя бы гуннского влияния в Европе в эпоху Аттилы, в эпоху наибольшего расцвета, мы можем говорить? Кроме Крыма и Северного Причерноморья, какие еще территории охватывало это раннегосударственное образование?
А дело в том, что мы понятия не имеем, какие территории. Эта эпоха – это не время, когда фиксировали территории, границы. Это время, когда определенные племена могли очень легко сняться и переселиться из одного региона в другой. Мы, например, по примеру письменных источников, можем заключить, что вся активность гуннов с конца IV века до середины V века в основном происходила в Подунаке. Там проживала большая часть племен и народов, которые подчинялись гуннам. Даже если уже мы говорим о Северном Причерноморье, то понятия не имеем, какие племена подчинялись гуннам, а какие нет. Близко на примере описывается красноречивая история о кочевниках-акацирах, которые тоже где-то должны были жить во времена Аттилы в Северном Причерноморье или в районе Дона. Они состояли из кучи мелких начальников, один из них был самый главный Куридах, и когда византийцы попытались, или восточные римляне, как на тот момент их лучше называть, попытались подкупить акацирах для того, чтобы они воевали против гуннов, они раздали подарки и нарушили при этом восточный этикет. Верховному их вождю Куридаху не был вручен либо более большой подарок, либо первым подарок. И, соответственно, он обиделся, и при его помощи он послал сообщение гуннам, и при его помощи гунны подчинили всех акациров, кроме Куридах. Соответственно, по этой истории мы видим, что была персональная какая-то, очень сильно персональная история, то, что говорится, роль личности в истории, роль эпизода в истории. Поэтому, скорее всего, что на каждом из этапов, каждый год мы существование вот гуннского государства, эти вот племена, которые подчинялись, не подчинялись гуннам, это все очень динамично менялось. И говорить о территории невозможно, просто невозможно.
Хорошо. Если невозможно говорить о территории, можно ли говорить об общественном укладе этих земель? Ну, понятно, что на самом верху находился гуннский вождь. В идеале это Аттила, но были у него, конечно, наверняка и предшественники, и последователи. А вот между верховным вождем и каким-нибудь пленником, захваченным и находящимся на самой нижней ступеньке иерархии, сколько еще слоев располагалось? Было ли это по-настоящему там дифференцированное, разделенное на сословия общества? Или фактически все жили одной большой семьей?
Вот здесь как раз очень интересные записи Приска Паницкого. Он был секретарем византийского посольства, которое направили римляне, восточно-римского посольства, которое направили в столицу Аттилы с дипломатической миссией. И Приск оставил очень интересные записи. Судя по тому обществу, которое он описывает, это очень потестарное общество, равноправное общество. В нем, конечно же, были пленники. Но история пленников, которые он описывает, то есть оказывается, каждый из пленников, который был захвачен, уведен вот гуннами со своей территории, мог через некоторое время заработать деньги. Заработать, ну, условно то, что мы говорим сейчас словом деньги, какой-то эквивалент и выкупить себя. Ему любой, скажем так, его хозяин мог его освободить и дальше. Этот пленник становился совершенно равноправным членом общества. И особенно интересен пример грека Онегисия, который стал фактически главным распорядителем в доме и в столице Аттилы. То есть пленник мог вырасти до очень высокопоставленного чиновника, как мы бы сейчас сказали, при дворе Аттилы. И именно в этом было привлекательность гуннов для разных народов. Они создавали открытое общество, условно говоря, с открытыми возможностями.
Но, тем не менее, казалось, что не все народы Западной Римской империи собираются жить под началом гуннов, и в 451 году на Каталонских полях не только римляне ведь противостояли Аттиле, среди союзников римлян были и другие европейцы. Значит, все-таки не очень был привлекателен этот проект, не все там было гладко и изумительно. Чем-то гунны все-таки успели насолить местным, как вы думаете?
Ну, во-первых, любая древняя психология требует сопротивляться нашествию. То есть, если это враг, соответственно, закону чести сначала нужно противостоять. Другое дело, что преимущество жизни в гуннском обществе оценивали после того, как проигрывали войны. Вот в чем интерес. То есть, конечно же, никто не собирался сдаваться без боя, и только после того, как оказывалось, что вроде бы уже дальше некуда, и должно быть сплошное разочарование, насилие, бедность и так дальше, оказывалось, что не так страшно жить под властью гуннов. А добровольно никто не сдавался. Это норма.
Хорошо. Теперь переходим от вопросов более общих к вопросам более частным, а именно к тому, как себя вели, как жили и умирали гунны в Северном Причерноморье и конкретно в Крыму. Долгое время бытовала версия, что гунны попали в Крым довольно случайно, погнавшись за коровой или за лошадью, тут вы меня поправите, которая случайно нашла брод через Меотиду, нынешнее Азовское море, и так они случайно попали в Крым. Ну, и уж, как мы говорили в самом начале, историкам представлялось, что после этого они прошли Крым огнем и мечом, никого не щадя и ничего не оставляя целым. А вот года, наверное, после 99-го, 1900, разумеется, стали появляться критические взгляды на эту теорию, что, дескать, если мы говорим о там 375-м годе, то гунны заходили через перекоп и совершенно так незначительными силами дошли только до Феодосии нынешней, и, в общем-то, весь остальной Крым уцелел. Вот что можно сказать сегодня о том, как гунны, когда и каким путем появились в Крыму?
Ну, скажем, легенды про то, что гунны попали случайно, это совершенно чисто книжный сюжет. Дело в том, что в античной географии писалось о непроходимых неотийских болотах. Это на самом деле так представлялись Азовское море. Современный человек, который знает хорошо географию, он не найдет никаких меотийских болот, непроходимых по пути. Понятно, что это легенды людей, которые никогда там не были и представляли регион по каким-то пересказам, очень отдаленным пересказам людей, которые тоже, в свою очередь, там не были. Понятно, что никто морем ни за какую ланью не гнался, не перескакивал из Таманского полуострова Крым. Вы сейчас видите, сколько там мост строят, и что-то не очень быстро получается. Соответственно, понятно, что кочевники зашли через перекоп самым обычным способом по степному коридору. Другое дело, что когда мы говорим про гуннское время, например, в Крыму, то мы вряд ли должны говорить конкретно о самих гуннах. Если мы посмотрим вот на археологическую составляющую, то, что мы видим по погребениям гуннов, которые найдены, мы их называем вроде бы гуннами, это население, которое имело несколько разных обрядов. Среди них были те, которые хоронили головой на север, или те, которые хоронили головой на восток. Те реальные гунны, которые жили в Панонии, Карпатской котловине, среди них тоже встречались погребения, ориентированные на север. Но все-таки самые знатные погребения были совершены по обряду кремации. Это тупо сожжение. У нас на территории Северного Причерноморья тоже есть несколько погребений. Один могильник, например, в Запорожской области возле села Новогригорьевка, открытый еще в XIX веке, где погребения совершены именно по обряду кремации. Курганы выложены плоской выкладкой каменной, точно так же, как это делали в регионе Казахстана. На одной из таких выкладок есть такая, как их называют археологи, уз, то есть цепочка от плоского каменного кургана отходит такая дугой цепочка камешков. На их конце находится еще одна площадка, на которой совершали какой-то ритуал. То есть мы видим, что это население, кочевники, которые пришли в Северное Причерноморье и пошли дальше в Карпатскую котловину, оно состояло из нескольких составляющих. И в Крыму мы видим только одну из этих групп, те, которые хоронили головой на север. То есть мы должны говорить о том, что, очевидно, в Крыму гунны как постоянное население не присутствовали, здесь присутствовали какие-то другие кочевники из этого объединения.
Можно ли говорить о том, какие именно это были кочевники? Откуда они взялись? Ну, то есть, эти политические гунны, не этнические, откуда они взялись, и почему в Крыму нет ни одного такого, ну, условно говоря, знатного погребения? Крым был настолько далек, настолько безразличен, настолько медвежий глухой угол, что здесь не было ни одного гуннского аристократа?
Ну, во-первых, ну, как сказать, гуннские погребения, они все, ну, то есть те, которые мы назвали бы среднего уровня, они на самом деле уже имитируют знатную культуру. В Крыму есть погребения, которые украшены именно таким же образом, как знатные так называемые гунны. Я и говорю о том, что здесь нет погребального обряда, то есть нет этноса гуннов, центрального ядра. Более того, скорее всего, это все районировалось и по самому Северному Причерноморью. Большую часть территории, конечно же, из них занимали не политические гунны, а именно зависимые разные тюркские племена. Другое дело, что, например, вот антропологический анализ тех черепов и погребений, найденных в Крыму, это, например, городище Беляус или Усть-Аминского могильника, показывает, что это было население, родственное кочевникам, опять-таки, Казахстана, Киргизии, то есть это так называемый смешанный европеоидно-монголоидный тип с деформацией черепа, с искусственной деформацией черепа. То есть очень характерный такой признак, мы можем понять, откуда эти люди пришли. Но не Дальний Восток.
Ну, это на самом деле может быть и неплохо, что здесь жили какие-то более-менее родственные европейцам племена. Может быть, поэтому их отношения с местным населением, которое традиционно было европеоидным, что там греки, что иранцы. И вот можно ли предположить, что отношения между новоприбывшими завоевателями и местным населением Крыма складывалось не так, как рисовали это древние авторы? Или все-таки мы находим следы этих пожарищ, разгромов, уничтожений? Ну, в общем, что произошло после того, как гунны все-таки в Крыму появились?
Ну, как я сказал сразу, то есть ко времени появления гуннов уже не было фактически сельскохозяйственных поселений. Очень мало. Какие поселения можно отнести там, к четвертому веку нашей эры? Очень мало. Поэтому запустение региона, оно связано абсолютно не с гуннами. Второе, если опять-таки мы вспомним о картине аридизации, о сокращении увлажнения, то поймем, что Крым и так всегда был очень сухой зоной. По сравнению с Северным Причерноморьем. Поэтому в такую эпоху степи здесь были очень сухие, выгорали гораздо раньше. И поэтому, скорее всего, степная часть не была очень даже привлекательной для кочевников. Менее, во всяком случае, привлекательная, чем более северные степи. А насчет пожарищ однозначно нет.
Ну, однозначно нет. Все-таки, наверное, надо же рассказать нашим слушателям, потому что мы уже несколько программ говорили о расцвете древних греческих городов, которые потом стали частью римского мира. В конце концов, в этих же городах продолжали жить люди, продолжалась какая-то культурная деятельность. И вот приход гуннов, окей, почти не сказался на сельскохозяйственных поселениях. Но города, что с городами произошло в этот момент?
Ну, вы поймите, процессы климатических изменений, они-то затронули в это время более большой регион. То есть, когда мы говорим о реалиях Римской империи первых веков нашей эры, то вы вспомните, где были в то время главные жители. если мы говорим о периоде расцвета греческой колонизации, да, действительно, северо-черноморские колонии, крымки и так дальше поселения постоянно были житницы оттуда, уходили корабли с каким-то товаром, сюда привозили малазийские, балканские амфоры, соответственно, с какими-то другими товарами, винами, маслами и так далее. В римское время вся эта торговля, она очень сильно падает, задолго до прихода в Гунн. То есть регион становится непривлекательным, перемещается основная часть торговой активности Римской империи в Северную Африку и Малую Азию. Испания осваивается. То есть Крым к тому времени уже не представлял из себя такого как бы развитого региона, чтобы быть даже интересен с точки зрения римской политики. Здесь не строились массово гарнизоны, не строились массово укрепленные линии для того, чтобы защищаться от каких-то там кочевников, врагов. Рим не вкладывал сюда ресурсы. То есть регион начал очень медленно хереть именно в римское время.
Это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушай радио «Крым Реалий» 105.9 FM.
Окей. На момент пришествия гуннов на территорию Крыма здесь оставались более или менее развитыми, в какой-то мере самостоятельными, два крупных городских центра политических образования, а именно Херсонес, сократившийся фактически там до... Сначала сократившийся до пределов Гераклейского полуострова, а потом отвоевавший у Боспора зону влияния. Ну и, собственно, Боспорское царство, которое к тому моменту здорово пострадало от готского нашествия, но все-таки существовало. Вот что произошло с политической точки зрения. Херсонес и Боспор погибли как государство или стали частью вот этого гуннского мира, если нельзя назвать гуннским государством? И в каких отношениях, если они сохранились, то в каких отношениях состояли между собой Боспор, Херсонес и гуннский центр?
Ну, с Херсонесом все довольно просто. То есть Херсонес был большой крепостью, которая ближним портом, скажем так, крымским, с которым сообщение морское было лучше всего налажено, поэтому Херсонес остался римским городом, очень провинциальным, очень слабеньким, судя по материальной культуре, по раскопкам этого периода 4-5 веков. Но буквально уже очень близкое округе проживали кочевники. Вот я вспомнил, например, Усть-Тальминский могильник, где есть два ярких гуннских погребения. Это возле Чаново. Можете себе представить, расстояние довольно небольшое. Что касается Боспора, то Боспор всегда находился в такой зоне риска по отношению контакта с варварами. В эллинистическое время там еще сохранялась большая цепочка поселений городов по побережью Крыма. Все это каботажное плавание происходило в, будем говорить, дружественной зоне. То, скорее всего, к V веку между Херсонесом и Боспором зона фактически была пустой. Очень слабые следы, какие поселения могли в прибрежной зоне существовать, какие бывшие городские центры еще теплили. Поэтому Боспор жил совершенно своей отдельной жизнью. Судя по погребениям боспорских склепов, там развивается в конце 4 века, 5 очень яркая так называемая боспорская культура, которая строилась на принципах комбинации всего лучшего, что они могли взять, вот мода всего лучшего, что они могли взять из тогдашнего мира соседей. У них были римские мечи, допустим, там римские щиты, использовались римские еще монеты, но тем не менее развивался вот гуннский полихромный стиль, то есть все украшения должны быть большим количеством камней. Но в отличие от гуннов, которые их вставляли грубо в ставки обделанные, то здесь камешки распиливались по римской технологии на пластины и создавали более изящные и красивые украшения. Понятно, что это была городская культура. Но если мы посмотрим, например, на сосуды, которые ставились с этими погребенными людьми на подпоре в склепе, вдруг оказывается, что кроме стеклянных римских, там стояли совершенно лепные сосуды, которые, мы бы сказали, что их делали ираноязычные аланы или родственники сарматов. То есть какое-то население, которое иранского происхождения, осело на Боспоре к V веку и в том числе было, захоранивалось в городских склепах с очень значимыми дорогими вещами. Поэтому Боспор, очевидно, в это время был каким-то полиэтническим обществом с совершенным самоуправлением, который договаривался со всеми своими соседями. Понятно, что у нас нет никаких боспорских источников в это время. Понятно, что Боспор в это время не очень интересовал Рим, поэтому римские хроники тоже не описывают, что там конкретно происходило. Больше, конечно, приходится строить на догадках.
Ну,
на характеристики вот археологического материала.
Ну, мы не будем сейчас говорить о начале византийского времени, потому что византийский Крым у нас будет занимать отдельную программу, может быть, даже не одну, но все-таки забегая вперед, мы потом обязательно еще вернемся, все-таки есть упоминание, конечно, это уже там середина, фактически, практически середина VI века, о неком гуннском царевиче на Боспоре, вот, который решил потом у Юстиниана принять христианство. Вот из этой из этого короткого сообщения, из этой догадки, можно сделать вывод, что гунны правили Боспором? Или здесь все-таки имеет место какое-то недоразумение историческое?
Нет, это не недоразумение, это действительно история совершенно другой эпохи, речь идет о 20-х годах VI века. Уже не гунны, то есть следует понимать, что именно гуннский период закончился в истории Европы в 469 году, после того, как гунны совершили последнее нападение на Дунае, были разбиты, и остатки их откатились куда-то на восток. После этого степи занимают следующая волна кочевников, агурской группы, которые более известны под именем булгары, предки современных болгар, дунайских и татар, казалось. Это агурская группа племен, она частично была родственная гуннам, но дело в том, что точно так же, как в античной историографии было принято термин скиф распространять на все варварские народы, которые жили где-то там на востоке Европы, точно так же с гуннов началась следующая история, начали называть гуннами всех кочевников гуннского происхождения. Поэтому этот так называемый гуннский царевич Грод, он на самом деле был один из вождев уже следующей волны кочевников агура, булгар. Это была очень кратковременная история. Очевидно, в это время им удалось захватить Боспор на короткое время, влиться в местную знать, и, соответственно, им пришлось принять христианство. Было даже посольство Грода в Константинополь. То есть это все был такой очень уникальный дипломатический эпизод, которого раньше не случалось. Никогда еще до этого кочевники тюркской группы не принимали христиан.
Ну, хорошо.
И все закончилось для него очень печально, убийством. И, соответственно, после этого в очень короткое время Византия восстановила протекторат над Боспором.
Ну, об этом, как я уже говорил, мы детально расскажем в следующей, наверное, уже программе, посвященной конкретно этому вопросу. Сейчас, возвращаясь вот к гуннскому периоду, можем ли мы говорить о том, что гунны вот в этот период, который мы обозначили от 375 до 460 годов, составляли постоянное население в Крыму? Или они приходили в Крым, жили тут, скажем, лето, а на зиму выходили через перекоп в Северное Причерноморье. И если они жили постоянно, а даже если не постоянно, можем ли мы как-то обозначить границы тех территорий, где они жили, и тех территорий, куда они в Крыму не заходили?
Ну, скажем, теория про то, что гунны могли сезонно заходить в Крым, наверное, все-таки малореалистична чисто из-за технических причин. Кочевники не кочевали на сотни километров на самом деле. Они делали такие перекочевки только в очень плохие года, неурожайные года, когда приходилось просто уходить, спасать свой скот, семью и так далее. Поэтому те погребения гуннского периода, которые немногочисленные, разбросанные по всему степному Крыму, они свидетельствуют о том, что население здесь постоянно присутствовало. Пускай не сами гунны, но люди, которые для римлян воспринимались как гунны. То есть они тоже были язычные, они тоже были кочевники, у них чуть были другие обычаи, чем у тарских так называемых гуннов, каких-нибудь валбрюк. Поэтому население постоянное было. Другое дело, что количество этих погребений, например, фиксируемых археологией, оно мизерно по сравнению с сарматским периодом и плачевно по сравнению с скифским. То есть количество этого населения было намного-намного меньше. Но они покрывали, разбросаны именно по всей степной части Крыма, с заходом даже вот на бывшую зону, занятую греками. Например, есть погребение на бывшем греческом городище Белиал. Есть возле самой Керчи погребение Марфовка, где женское погребение с гуннскими украшениями. Под Херсонесом уже упоминал вот песчаное. То есть получается, что это население все-таки жалось к остаткам городов, которые остались в Крыме. Мало того, что там, очевидно, был все-таки более благоприятный климат. С другой стороны, это была возможность ярмарок, это возможность торговли. Если мы вспомним историю гуннов на Дунае, то большинство войн, которые начинались от времен Руи до Аттилы, было из-за нарушения ярмарок. И каждый раз гунны требовали разбить римлян, возобновить торговлю. Это для них было жизненно важно.
Ну, раз уж мы зацепили такую интересную тему, как ярмарки, то давайте тогда поговорим об экономической составляющей жизни. Пусть даже не царских гуннов, но, такого, скажем, около гуннского населения в Крыму. Вот чем они занимались на территории полуострова и что это были за ярмарки? Если ярмарки, значит торговля, а если торговля, значит есть чем торговать. Что покупали и что продавали вот эти гунны у тех местных немногочисленных греков, оставшихся и, скажем, там готоландского населения в Горном Крыму?
Ну, это как раз стандартный набор. То есть понятно, что прямых источников нет, никто не описывает свое посещение гуннской ярмарки. Понятно, что по более поздним описаниям, например, тех же печенегов, которые находились на приблизительно одном уровне развития с гуннами, которые нам оставил император Константин Багрянародный, то основная часть товаров, которые предлагалось кочевниками, это продукты скотоводства. Это мясо, это шкуры, наверное, какие-то молочные сыры и так дальше. Стесненные в площадях для выпаса своих стад. Ну, это было, наверное, опасно. Мы все знаем, что кочевники в любую историческую эпоху считали это доблестью гнать какое-нибудь чужое стадо. Поэтому наверняка жители оставшихся поселений земледельческих Крыма не очень рисковали заводить большие стада и выпасать их где-то на открытой месте. Поэтому они были заинтересованы в продуктах скотоводства, а кочевники заинтересованы всегда были в продуктах земледелия и ремесла, поскольку железо, бронзовые изделия, разные драгоценные, ювелирные, очень много, скажем так, большой процент тех предметов, которые мы находим в гуннских погребениях, в погребениях гуннского времени Северного Причерноморья, скорее всего, сделаны все-таки не на месте, то есть не сделаны какими-то другими ремесленниками, оседлыми.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вот теперь уже снова там, вернемся к политической истории, и сохранилось свидетельство о том, что гунны, возвращаясь в Крым во второй раз уже после распада империи Аттилы наткнулись на неких готов, трапезитов или тетраксидов, вступили с ними в битву, не смогли их одолеть и вместе ушли, предположительно, на Таманский полуостров. Вот в связи с этим историческим свидетельством возникает несколько вопросов. Если гунны возвращались в Крым, то, значит, был такой период, когда их в Крыму не было? И что за конфликт у них возник с готами, потому что готы же, как мы представляем, жили в горном Крыму, а гунны в степном, вот зачем им было нужно сражаться, и какова судьба тех гуннов, которые перешли вместе на азиатскую сторону Боспора?
Ну, поскольку, опять-таки, это все темные века, о которых очень мало письменных свидетелей, приходится, опять-таки, каждый раз опираться на археологию. То есть у нас археология отличается чем от письменной истории, она не содержит именно нарратива, то есть рассказа. Археология фиксирует уже постфактум, что произошло. По археологическим раскопкам мы знаем, например, что была зона поселения каких-то германцев, которые отождествляются с вот этими готами тетраксидами, возле деревни Дюцо. Это недалеко от Новороссийска. Это действительно могильник с очень яркими, выраженными германскими элементами. Все ремесло, погребальный обряд, все указывает на то, что это пришлое германское население. Он существовал в V веке и продолжал существовать позже, в VI-VII веке, пока не сменяется горизонтом уже хазарского времени, где и сменился это. То есть реальность, то, что какая-то группа готов действительно пришла, получается, не на Таманский полуостров, а ушла даже ниже, в Новороссийскую, археология подтверждает, что эти события имели место. Столкнулись ли они с гуннами или каким образом им пришлось туда откочевать, это уже действительно пересказы более поздних источников. Они уже основаны фактически на легендах, а не хронике. Другой ваш вопрос. Возвращались ли гунны? Конечно, возвращались. Но возвращались гунны из Карпатской котловины, откуда их сначала выгнали после восстания германские племена. И возвращались из Подунавья. Вот упомянутый уже мною могильник Новогригорьевка в Запорожской области, он как раз оставлен вот такими гуннами. Там очень выраженная культура Карпатской котловины эпохи Аттилы. То есть какая-то группа царских, так называемых, гуннов, действительно, получив поражение в Подунавье, откочевала назад. Конечно же, они в это время могли появиться и в Крыму, но, к сожалению, вот именно находки культуры, признаками культуры гуннов Карпатской котловины, пока есть только в Поднепровье. В Крыму я ни одной такой находки пока не знаю, но скорее всего, что они могут быть. Но если они были, то это очень кратковременный эпизод. Буквально несколько десятилетий, пока гунны не столкнулись с другим врагом, пришедшими с востока огурскими племенами. Они их заставили откочевать еще дальше на восток.
И вот тут мы уже будем очень постепенно заканчивать нашу программу, у нас осталось 10 минут. Вот вы уже дважды упомянули об этих огурских племенах. Вот что это были за племена, откуда они взялись, почему они появились в Северном Причерноморье и в Крыму, и как история Крыма вот в эту огурскую эпоху, если ее можно так назвать, развивалась, хотя бы в самых общих чертах.
Огуры, судя по совпадению времени своего появления, то есть их миграция совпала с разгромом остатков объединения хуннов на востоке, которые на китайце называли Северная Лян. Эта Северная Лян охватывала часть Средней Азии, и, скорее всего, вот огурские племена проживали где-то там в районе Иртыша. В этой зоне очень условно. Фактически предположить и точную идентификацию вот региона очень сложно. Но понятно, что эти племена пришли из вот этого региона, И тоже можно сопоставить как бы хронологически вот разгром в 460 году Северного Лян. И буквально через 3 года Приск сообщает, что в Константинополь прислали посольство агурские племена, которые появились с востока, и что их разбили авары. Авары появятся в Европе еще гораздо позже, когда их, в свою очередь, уже разобьют турки. Но вот эти вот события, вот кратенькие сообщения китайских и индийских источников с запада и с востока, которые наблюдали очень на дальнем расстоянии, они нам подсказывают, что там произошло, очевидно, какое-то разгром кочевнических объединений аварами. И вот часть тех тюркских племен, которые были в объединении, последних объединениях хунов, они пришли на запад. От политической активности они не проявляли после вот этого посольства в Константинополе очень долго. То есть только уже где-то в 6 веке есть первые свидетельства о том, что те племена, которые остались на Кавказе, вот они начали первые какие-то походы или там контакты с окружающими народами производить. Что касается крымской истории, то у нас они возникают вот первый раз только в Боспоре, действительно только в 20-х годах 6 века. Что было во второй половине 5-го, вот между 463 годом, между этим посольством и между 20-ми годами 6 века, это, к сожалению, полная реконструкция. Ничего нельзя предположить.
Ну, хотя бы...
Скорее всего, жили тихо-мирно.
Хотя бы можно предположить, что они жили на территории Крымского полуострова? Или только там, на Кавказе и в Северном Причерноморье, а в Крыму появились позже? Есть какие-нибудь находки погребений именно на полуострове?
Дело в том, что второй половины 5-го, начала 6 века погребений и на территории всего Северного Причерноморья можно буквально на пальцах одной руки подсчитать. Это самый темный период. Где-то с 460-х годов засухи начинают учащаться. И под самый конец 5 века наступает такой период совершенно неблагоприятный для кочевников. Мы знаем позже, уже в 6 веке, о том, что проблемы были из-за этих климатических изменений в Византии. Там были постоянные неурожаи, голод описывается. То же самое, когда дошло до войны кутригуров с утригурами, вот следующие агурские племена, которые вышли на арену в 20-40-х годах 6 века, то утигуры, жалуясь византийцам, описывают, что они живут в земле пустынной, и во всех отношениях неплодородные, бесплодные. Скорее всего, климат в тот период был действительно с точки зрения хозяйства совершенно для кочевников плохой до невозможности. И это отражалось на их демографии. Очень малом количестве людей, которые жили, оставляли свои погребения, и поэтому археологам тоже невозможно практически судить об этой эпохе.
И последний вопрос. Так получилось, исторически сложилось, что начиная там уже буквально с Таврского времени, практически, ну я не знаю, чуть меньше, чем тысячелетие, большинство племен, которые приходили на территорию Крыма, они под влиянием тех или иных факторов фактически оседали в нем. Это касается и скифов, которые устроили здесь позднюю скифию, это касается и сарматоландского населения, и уже упомянутых готов, не говоря уже о том, что многие местные греки тоже не только жили в городах, но и в горном населении, в горной части. Вот почему с гуннами произошло не так. Почему гунны, а потом акациры, а потом утигуры с кутригурами, почему вот они все оставили полуостров, почему они не осели на землю, не влились в уже существовавшие готоландские структуры в горном Крыму? Есть хоть какое-нибудь предположение на этот счет?
Во-первых, это было население, которое пришло с более отдаленных регионов Востока, где бытовало, наверное, чистый вариант кочевников. Когда мы говорим о скифах, если вы вспомните описание о том, что их повозки были запряжены валами, то вы понимаете, что это большой рогатый скот, это не кочевники в чистом понимании. Коровы и быки не ходят на большое расстояние. Они требуют не степной пищи в том понимании, как мы помним какие-нибудь сухие аридные степи. Они требуют более влажной зоны. То есть они жили, выбирая долины рек, там, где было достаточное количество пищи для такого стада. Скорее всего, что стадо вот кочевников, которые первый раз пришли гуннами и дальше следующие тюркские волны, вот эти стада состояли из пород, которые нормально ели сухую траву. Они могли есть так называемые галахиты. Это растения, которые растут на солончаках, на соленых грунтах. Это расширяло зону их проживания. Вторая часть – это очень слабая демография. Вы прекрасно понимаете, что чем больше население в степи, тем больше они захватывают ресурсы. Чем меньше население в степи, тем малых ресурсов им хватает. И вот с Кипом, Тарматом под влиянием сокращения ресурсной базы приходилось оседать, а для этих племен получается другой состав стада и более маленькая демография позволила им оставаться, кочевать на тех ресурсах, которые были доступны.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами сегодня в гостях был Алексей Комар, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, и говорили мы с ним об эпохе гуннского и послегуннского владычества на территории Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся через неделю.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.